Однажды небеса обрушились по-настоящему. Вся вершина ледяного купола треснула под воздействием углекислого газа, обрушившись сквозь ячейки сети в озеро и рассыпавшись по всему пляжу и близлежащим дюнам. К счастью, это случилось рано утром, когда там никого не было. Но в деревне первый треск и грохот прозвучал как гром. Все бросились к окнам, наблюдая крушение. Ледяные секции падали словно бомбы или летели, вращаясь, как брошенные тарелки. А потом вся поверхность озера взорвалась и захлестнула дюны. Обеспокоенные люди покидали комнаты. В шуме и панике Хироко и Майя отвели детей в школу, где была собственная воздушная система. Спустя несколько минут стало ясно, что сам купол устоит. Питер, Мишель и Надя побежали среди обломков, перепрыгивая, огибая разбитые белые пластины вокруг озера, к Риковеру, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Если бы с ним было что-то не так, для них троих это стало бы смертельной прогулкой и смертельной угрозой для всех прочих. Из окна школы Нергал видел дальний берег озера, загроможденный айсбергами. Воздух был переполнен кружащимися и орущими чайками. Три фигурки петляли по узкой высокой тропинке прямо у края купола, а потом исчезли внутри Риковера. Джеки со страха грызла костяшки пальцев. Скоро команда отрапортовала, все в порядке. Лед над реактором поддерживался очень плотной сетью, и она выдержала. Пока они были в безопасности, но в следующие несколько дней, проведенных в тревожном напряжении, расследование обрушения показало, что вся масса сухого льда над ними слегка просела, продавив слой водного льда и обрушив его сквозь ячейки сети. Очевидное испарение на поверхности полярной шапки теперь, когда слой атмосферы утолщался и мир нагревался, происходило гораздо быстрее. Целую неделю айсберги в озере постепенно таяли, но осколки, разбросанные по дюнам, никуда не делись и почти не таяли. Так что детей больше не пускали на пляж. Неясно было, насколько стабилен оставшийся слой льда. На 10-ю ночь после обрушения они устроили собрание в столовой. Пришли все 200 человек. Нергал оглядел маленькое племя. Сансеи казались напуганными, Нисеи смотрели дерзко, Иссеи — потрясенно. Старики жили в Зиготе 14 марсианских лет, и, без сомнения, им было уже сложно вспомнить какую-то другую жизнь. А для детей, которые никогда не бывали в других местах, это было и вовсе невозможно. Не было нужды говорить, что они не сдались бы миру на поверхности. И все-таки купол приходил в негодность, а их было слишком много, чтобы переехать в какое-либо другое скрытое убежище. Разделение могло бы решить проблему, но это был безрадостный выход. Им потребовался час, чтобы озвучить все это.
«Мы можем перебраться в Вишняк», — вымолвил Мишель. «Там много места, и они нам обрадуются».
Но это был дом Богдана Вистов, совсем чужой. Эта мысль читалась на лицах старшего поколения. Нергалу вдруг показалось, что они были напуганы сильнее прочих.
«Мы можем углубиться дальше, под лед», — вырвалось у него.
Они уставились на него.
«Ты имеешь в виду выплавить новый купол?» — уточнила Хироко.
Нергал пожал плечами. Высказав это, он понял, что идея ему не нравится. Но Надя согласилась.
«Там шапка толще. Пройдет много времени, прежде чем она подтает настолько, чтобы потревожить нас. До тех пор все успеет измениться».
Наступила тишина. Потом Хироко произнесла.
«Это хорошая идея. Мы останемся здесь, пока не будет выплавлен новый купол, чтобы можно было переехать. Это займет всего несколько месяцев».
«Щекота ганай!»
«Нет иного выбора, японский»,
— саркастически сказала Майя. У них не было другого выбора. Хотя, конечно, другие выборы были, но ей нравилась перспектива нового большого проекта, и Надя поддерживала ее в этом. Другие просто радовались тому, что появился вариант, при котором они останутся все вместе и будут по-прежнему спрятаны. Иссеи, как увидел внезапно Нергал, очень боялись, что их найдут. Он сел на место, удивляясь этому факту и думая о тех открытых городах, в которых побывал вместе с койотом.